Глава 18. Хана, должно быть, вышла, когда прекратился дождь, чтобы насладиться ярким днем. Она сидела на огромном золотом троне под полосатым красно-синим навесом. Я не думал, что золотым было лишь покрытие, и сильно сомневался, что драгоценные камни, покрывающие спинку и подлокотники трона, пластиковые. Думаю, что король и или королева Эмписа, сидя на нем, выглядели бы смехотворно маленькими. Но Хани, он был не просто по размеру. Ее огромный зад выдавливался по бокам между золотыми подлокотниками и подушками цвета королевский пурпур. Женщина, сидящая на этом украденном троне, я в этом не сомневался, была кошмарно уродлива. Оттуда, где я укрывался за высохшим фонтаном, было невозможно сказать, насколько она крупна. Но во мне 6 футов и 4 дюйма, и казалось, что она возвышается надо мной еще на 5 футов, даже сидя. Если так, то рост Ханы должен был составлять не меньше 20 футов. Другими словами, настоящая великанша. На ней было платье-шатер цвета королевский пурпур, как и подушки, на которых она сидела. Подол платья доходил ей до икр, похожих на стволы деревьев. На ее пальцах, каждый был размером с мою ладонь, было множество колец. Они поблескивали в тусклом свете дня. Будь на улице солнечно, они бы переливались огнем. Темно-каштановые волосы не спадали на ее плечи и в беспорядочных завитках волнами падали на грудь. Платье выдавало в ней женщину, но по остальному трудно было судить. Лицо Ханы представляло собой комок шишек и больших гнойных нарывов. По центру лба тянулась красноватая трещина. Один глаз прищурен, другой выпучен. Верхняя губа была приподнята к узловатому носу, обнажив острые акульи зубы. Хуже всего, что трон полукругом окружали кости, почти наверняка человеческие. Радара начала кашлять. Я повернулся к ней, приблизившись головой к ее голове, и посмотрел ей в глаза. «Тихо, девочка!» — прошептал я. «Пожалуйста, сиди тихо!» Она снова закашлялась, потом притихла. Она все еще дрожала. Я начал отворачиваться, но кашель снова начался громче, чем раньше. Думаю, Хана заметила бы нас, если бы именно в этот момент не решила запеть. «Вставь палку, Джо, любовь моя! Вставь куда следует, любовь моя! Вставляй всю ночь напролет! Пронзи меня своим штыком, штыком, штыком! Пронзи меня своим штыком!» Я подозревал, что эти слова, скорее всего, взялись не из сказки братьев Гримм. Она продолжила. Похоже, это была одна из тех песенок вроде «Ста бутылок пива», в которой миллион куплетов. И меня это вполне устраивало, потому что Радар все еще кашляла. Я гладил ее по спине и брюху, пытаясь успокоить, пока Хана ревела что-то вроде «Джо, голубчик мой, давай без прогулок!» Я почти ожидал услышать «Вставь мне между булок!» Я продолжал гладить Радар, а Хана продолжала голосить, когда прозвенел полуденный колокол. В такой близости от дворца он был оглушительным. Звон разлетелся по сторонам. Я ждал, что Хана встанет и пойдет к себе на кухню. Но она не пошла. Вместо этого она взялась 2 пальцами за фурункул на подбородке и сжала его. Оттуда хлынул фонтан желтоватого гноя. Она вытерла его тыльной стороной ладони, осмотрела гной и стряхнула на землю. Затем откинулась на спинку трона. Я ожидал, что Радар снова закашляет. Но она сдержалась, хотя могла начать в любой момент. Это был лишь вопрос времени. «Пой», — подумал я, — «пой, ты здоровенная уродливая сука, пока моя собака снова не начала кашлять, и наши кости не присоединились к тем, которые ты не можешь убрать, оторвав свою блядскую ленивую жопу от трона». Но вместо того, чтобы петь, Хана поднялась на ноги. Это было все равно, что наблюдать, как поднимается гора. Я воспользовался простым соотношением, которое узнал на уроке математики, чтобы вычислить ее рост в стоячем положении, но недооценил длину ее ног. Проход между двумя половинами ее дома был 20 футов в высоту, но Хане пришлось бы пригнуться, чтобы пройти внутрь. Встав, она вытащила застрявшее платье из задницы вместе с громким нескончаемым пердежом. Это напомнило мне проигрыш тромбона из любимой инструментальной композиции моего отца «Полночь в Москве». Мне пришлось зажать рот ладонями, чтобы не заржать. Не думая о том, спровоцирует ли это новый приступ кашля радар, я зарылся лицом в ее мокрую шерстку на боку и испустил сдавленный звук «Хи-хи-хи». Я зажмурился, ожидая, что радар снова разразится кашлем, или огромные руки Ханы сожмутся на моем горле и открутят голову. Этого не произошло, и я выглянул из-за пьедестала фонтана как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хана стопотом направляется к правой части своего дома. Ее размеры были фантасмагоричны. Она без труда могла заглянуть в окна верхнего этажа. Хана отворила огромную дверь, и оттуда донесся запах готовящегося мяса, пахло жареной свининой, но у меня было ужасное ощущение, что это не свинина. Хана пригнулась и вошла внутрь.
— Накорми меня, ты ублюдок без хера! — прорычала она. — Я голодная!
— Вот когда ты должен проскочить, — сказала Клаудия, или что-то вроде того. Я залез на трехколесник и покатил к проходу, наклонившись к рулю, как участник Тур-де-Франс на последнем километре. Прежде чем проехать, я бросил взгляд налево, где стоял трон. Разбросанные кости были маленькими, почти наверняка детскими. На одних остались хрящи, на других — волосы. Отвлечься на трон было ошибкой, которую я бы исправил, если бы мог, но порой, слишком часто, мы ничего не можем поделать. Ведь так? Пароход был около 80 футов длиной, прохладный и сырой, вымощенный замшелыми каменными блоками. Свет на другом конце был ярким, и я подумал, что, оказавшись на площади, смогу увидеть солнце. Но нет. Как только я выехал из прохода, склонившись над рулем, облака поглотили маленькое храброе пятно синевы, и вернулась не дающая тени серость. То, что я увидел, заставило меня похолодеть. Мои ноги соскользнули с педалей, и трехколесник остановился. Я оказался на краю большой открытой площади. Ее пересекали 8 извивающихся дорожек с 8 разных направлений. Когда-то их брусчатка была ярко раскрашена — зеленый, синий, малиновый, индиго, красный, розовый, желтый, оранжевый. Но сейчас цвета потускнели. Думаю, в конечном счете они станут такими же серыми, как и все остальное в Лилимаре и большей части Эмписа. Смотреть на эти извилистые дорожки было все равно, что смотреть на гигантскую, когда-то приносящую радость, детскую вертушку. Вдоль извилистых дорожек стояли столбы, украшенные вымпелами. Годы назад, сколько, они могли развиваться на ветру, не приносящим запах гнили и разложения. Сейчас они безвольно болтались, и с них капала дождевая вода. В центре вертушки находилась еще одна статуя бабочки с отломанными крыльями и головой. Разбитые останки лежали кучей вокруг пьедестала, на котором она стояла. За ним более широкая дорожка вела прямо к задней части дворца с его тремя темно-зелеными шпилями. Я мог представить себе людей, эмписийцев, которые когда-то ходили по этим извилистым дорожкам, сливаясь отдельными группками в единую массу, смеющихся в добродушной возне, предвкушающих предстоящее развлечение. Некоторые несут обеды в корзинах, кто-то останавливается у продуктовых лотков, чтобы купить выставленные товары. Сувениры для детей? Вымпелы? Конечно! Говорю вам, я мог видеть это, как если бы сам был там. А почему нет? Я был частью подобного столпотворения в особые вечера, когда ходил на игру White Sox и в одно незабываемое воскресенье на Chicago Bears. Над задней частью дворца возвышалась изогнутая стена из красного камня. Вдоль нее стояли высокие шесты, на каждом из которых были установлены длинные, похожие на тарелки, приспособления. Здесь проводились игры, за которыми с нетерпением наблюдали массы людей. Я был в этом уверен. Толпа ревела. Теперь развивающиеся дорожки и центральный проход ко дворцу были пусты и одержимы, как и весь остальной одержимый город. В пятом классе на уроке истории наш класс построил замок из Лего. Тогда нам это казалось скорее игрой, чем учебой. Но в итоге мы чему-то донаучились. Я все еще помнил большинство архитектурных элементов и узнал некоторые из них, когда приблизился. Парящие контрфорсы, башенки, бойницы, парапеты и даже то, что было похоже на паттерну. Но, как и все остальное в Лили-Маре, они выглядели неправильными. Лестничные пролеты беспорядочно и бессмысленно, насколько я мог судить, вели к странным грибообразным придаткам с узкими окнами без стекол. Это могли быть охранные посты или бог знает что еще. Некоторые пролеты пересекались крест-накрест, напоминая рисунки Эшера, обманывающие ваши глаза. Я моргнул, и лестницы показались мне перевернутыми. Моргнул еще раз, и ход ступеней поменял направление. Хуже того, весь дворец, в котором не было абсолютно никакой симметрии, двигался, как замок Хаула. Я не мог точно видеть, как это происходит, потому что трудно ухватить это взглядом или сознанием. Лестницы были разных цветов, как дорожки-вертушки, что кажется забавным, но в целом создавалось ощущение какого-то непостижимого понимания, как будто это вовсе не дворец, а разумное существо с чужеземным сознанием. Я знал, что у меня разыгралось воображение. Нет, на самом деле я этого не знал, но был очень рад, что метки мистера Боудича вывели меня ко дворцу со стороны стадиона, так что окна собора не смотрели прямо на меня. Я не уверен, что смог бы вынести их зеленый взгляд. Я медленно катил по широкой центральной дорожке, колеса велосипеда изредка подскакивали на выступающих булыжниках. Задняя стена дворца почти целиком была из сплошного камня. Там был ряд больших красных дверей, 8 или 9, и вереница старых сгрудившихся повозок, несколько перевернутых и парочка разнесенных в щепки. Легко было представить, что это натворила Хана, может быть, из злости или просто для развлечения. Похоже, что это была зона снабжения, которую богатые и королевские особы видят редко, если вообще видят. Этим путем шли обычные люди. Рядом с погрузочно-разгрузочной площадкой на одном из каменных блоков я заметил выцветшие инициалы мистера Боудича. Мне не нравилось находиться так близко ко дворцу, даже на его слепой стороне, потому что я почти видел, как он движется, пульсирует. Черточка на букве «А» указывала влево, поэтому я отклонился от основного пути, чтобы следовать по стрелке. Радар снова закашляла, и сильно. Когда я уткнулся лицом в ее шерстку, чтобы заглушить смех, шерстка была влажной, холодной и слипшейся. Интересно, у собак бывает пневмония? Я решил, что это глупый вопрос. Вероятно, любое существо с легкими могло подхватить ее. Еще несколько меток с инициалами привели меня к ряду из 6 или 7 парящих контрфорсов. Я мог бы пройти под ними, но предпочел этого не делать. Они были такими же темно-зелеными, как окна башни, возможно, вовсе не каменные, а из какого-то стекла. Трудно поверить, что стекло могло выдержать столь огромную несущую нагрузку такого необъятного вздымающегося здания. Но то, на что я смотрел, казалось стеклом. И снова внутри я увидел черные прожилки, лениво извивающиеся вокруг друг друга, возрастая и увядая. Смотреть на контрфорсы было словно смотреть на ряд странных зеленых и черных лава-ламп. Эти черные прожилки заставляли меня вспомнить некоторые фильмы ужасов, например, «Чужой» или «Пиранья», которые я предпочел бы никогда не видеть. Я уже начал думать, что полностью обогну дворец и попаду под тройной взгляд шпилей, когда мне попалась ниша. Она была расположена между двумя каменными выступами без окон, расходящимися в сторону буквой «В». Тут стояли скамейки, окружающие маленький бассейн, находящийся в тени пальм. Дико, но правда. Пальмы скрывали то, что находилось глубже в нише, но над ними возвышался не меньше 100 футов в высоту столб, увенчанный стилизованным солнцем. У него было лицо и глаза, двигающиеся из стороны в сторону, как у настенных часов, кит-кэт в виде кота. Справа от бассейна на каменном блоке были нарисованы инициалы мистера Боудича. Черточка А никуда не указывала. В этот раз стрелка выходила из верхушки буквы. Я почти слышал, как мистер Боудич говорит:
«Дальше прямо, Чарли, и не теряй времени!»
«Держись, Рац, мы почти на месте!» Я поехал в направлении, указанном стрелкой, по правой стороне маленького бассейна. Не было никакой необходимости останавливаться и вглядываться в него между двух пальм, не теперь, когда я так близок к цели. Но я не удержался. И хотя увиденное там было ужасно, я был рад, что взглянул. Это изменило все, хотя прошло много времени, прежде чем я полностью осознал решающую важность этого момента. Иногда мы смотрим для того, чтобы запомнить. Иногда самые ужасные вещи придают нам сил. Теперь я это знаю. Но тогда я смог лишь подумать: «О мой бог, это же Ариэль!» В этом бассейне, возможно, когда-то успокаивающе голубом, но теперь илистом и потускневшим от гниения, лежали останки русалки. Но не Ариэль, диснеевской принцессы, дочери короля Тритона и королевы Атены. Нет, это не она. Точно не она. У нее не было ни блестящего зеленого хвоста, ни голубых глаз, ни копны рыжих волос, и никакого маленького фиолетового лифчика. Думаю, раньше эта русалка была блондинкой, но большая часть ее волос выпала и плавала на поверхности бассейна. Ее хвост когда-то мог быть зеленым, но теперь он был безжизненно серым, как вся ее кожа. Ее губы исчезли, обнажив кольцо мелких зубов. Вместо глаз зияли пустые глазницы. И все же когда-то она была красива. Я верил в это, как и в толпы счастливых людей, которые когда-то приходили сюда посмотреть на игры и представления. Красивая, живая и полная радостного, безвредного очарования. Когда-то она плавала здесь. Это был ее дом. И люди, которые нашли время прийти к этому комнатному оазису, любовались ей. Она смотрела на них, и все они получали заряд бодрости. Теперь она мертва. Из того места, где ее рыбий хвост переходил в человеческое тело, торчал железный прут, а из раны торчали серые кишки. От ее красоты и грации осталась лишь тень. Русалка была мертва, как любая рыба, когда-либо погибавшая в аквариуме, и плавала там во всех своих поблекших красках. Она стала уродливым трупом, частично сохраненным холодной водой. Пока по-настоящему уродливое создание, Хана, продолжала жить и петь, пердеть и жрать свою отвратительную пищу. «Проклято!» — подумал я. «Все проклято! Зло опустилось на эту несчастную землю!» Это не была мысль Чарли Рида. Это была правда. Я почувствовал, как во мне поднимается ненависть к Хане. Не потому, что она убила маленькую русалку. Я подумал, что великанша могла просто разорвать ее в клочья. Но потому, что она, Хана, была жива и будет стоять на моем обратном пути. Радар снова начала кашлять, так сильно, что я слышал скрип корзины позади. Я разрушил чары этого жалкого тела и покатил вокруг бассейна к столбу с солнцем на верхушке. Солнечные часы находились в том месте ниши, где сходились два отростка, образовавшие букву «В». Перед ними была вывеска на железном столбе. Выцветшая, но все еще разборчивая надпись гласила: «Проход воспрещен». Диск часов имел 20 футов в диаметре, что составляло, если мои расчеты верны, около 60 футов в окружности. На дальнем конце я увидел инициалы мистера Боудича. Я хотел получше рассмотреть их. Они привели меня сюда. Теперь, когда я был здесь, эта последняя метка могла указать мне правильное направление движения солнечных часов. Проехать на трехколеснике Клаудии было невозможно, так как круг часов огораживал черно-белый заборчик около 3 футов в высоту. Радар закашляла, поперхнулась и снова закашляла. Она тяжело дышала и дрожала. Один глаз был зажмурен, другой смотрел на меня. Ее шерстка липла к телу, позволяя мне видеть, не то чтобы я этого хотел, какой тощей она стала, почти как скелет. Я слез с велосипеда и вытащил собаку из корзины. Я чувствовал ее конвульсивную дрожь. Она дрожала и замирала, дрожала и замирала. «Уже скоро, девочка, скоро!» Я надеялся, что не совершаю ошибку, потому что это ее единственный шанс. И это сработало для мистера Боудича, ведь так? Но даже после великанши и русалки мне трудно было поверить. Я перешагнул ограждение и прошел по солнечным часам. Они были каменные и разделены на 14 клиновидных частей. «Кажется, теперь я знаю, сколько здесь длится день», — подумал я. В центре каждой части был выгравирован символ, обветренный, но все еще узнаваемый. Две луны, солнце, рыба, птица, свинья, бык, бабочка, пчела, сноп пшеницы, горсть ягод, капля воды, дерево, обнаженный мужчина и обнаженная женщина, беременная. Символы жизни. Когда я проходил мимо высокого столба в центре, то мог слышать тик-тик-тик-тик глаз на лице солнца, двигающихся из стороны в сторону и отсчитывающих время. Я перешагнул через ограждение на дальнем конце, все еще держа радар на руках. Ее язык безвольно свисал с уголка рта, пока она непрестанно кашляла. Ее время в полном смысле подходило к концу. Я посмотрел на солнечные часы и инициалы мистера Боудича. Черточка буквы «А» была слегка изогнута, указывая вправо, что значило, когда я крутану часы, если крутану, они будут двигаться против часовой стрелки. Это казалось правильным. Я на это надеялся. Если я ошибаюсь, значит, я проделал весь этот путь, чтобы убить свою собаку, сделав ее еще старше. Я слышал шепчущие голоса, но не обращал на них внимания, думал только о радар, только о ней, и знал, что должен сделать. Наклонившись, я осторожно опустил радар на клиновидную часть с выгравированным снопом пшеницы. Собака попыталась поднять голову, но не смогла, положив ее на каменную поверхность между лап и глядя на меня одним глазом. Теперь радар была слишком слаба, чтобы кашлять, и могла только хрипло дышать. «Пусть это будет правдой, и, Боже, пусть это сработает!» Я опустился на колени и взялся за один из коротких стержней, опоясывающих солнечные часы по окружности. Я потянул за него одной рукой, затем обоими. Ничего не произошло. Радар теперь издавала булькающие звуки между вздохами. Ее бок поднимался и опускался, как кузнечный мех. Я потянул сильнее. Ничего. Я вспомнил футбольную тренировку и то, что только я мог не просто сдвинуть тренировочного болвана, но и опрокинуть. «Тяни, сукин ты сын, тяни ради спасения ее жизни!» Я вложил всю силу, которая у меня была. Напряг ноги, спину, руки, плечи. Я чувствовал, как кровь приливает к напряженной шее и голове. В Лилимаре я должен был вести себя тихо, но от усилий не смог сдержать низкий рычащий возглас. И мистер Боудич мог справиться с этим. Я не понимал, как. Как раз в тот момент, когда я почти отчаялся сдвинуть диск с места, я почувствовал первое незначительное смещение вправо. Казалось, что тянуть еще сильнее невозможно, но я это сделал. На моих руках, спине и шее напрягалась каждая мышца. Солнечные часы начали двигаться. Сначала моя собака лежала прямо передо мной, но теперь переместилась немного правее. Я перенес весь свой вес в сторону и начал тужиться изо всех сил. Вспомнил слова Клаудии, которая велела мне «напрячь мой сральник». Что-что, но сейчас он был напряжен до предела. Вероятно, на грани того, чтобы вывернуться наизнанку. Как только диск поддался, дальше пошло легче. Первый штырь оказался далеко, поэтому я схватился за следующий, снова переместив вес, и потянул за него изо всех сил. Когда и этот штырь прошел мимо меня, я снова перехватился. Это заставило меня вспомнить карусель в Кавана-парк, и как мы с Берти крутили ее, пока маленькие дети на ней не начинали вопить от радости и страха, а их матери кричать, чтобы мы остановились, пока кто-то из детей не улетел. Радар проделала треть пути по кругу, затем половину. Теперь она приближалась ко мне. Солнечные часы вращались легко, Возможно, я пробил какой-то древний засор под ними, но продолжал хвататься за штыри, перебирая руками, будто взбирался по канату. Мне казалось, я вижу изменения в радар, но считал, что это может быть лишь принятие желаемого за действительное, пока часы не подкатили ее обратно ко мне. Оба глаза собаки были открыты. Она кашляла, но ужасное хрипение прекратилось, и она держала голову поднятой. Солнечные часы двигались все быстрее, и я перестал хвататься за штыри. Я наблюдал за радар на ее втором круге и видел, как она пытается подняться на передние лапы. Ее уши стояли торчком, они уныло болтались. Я присел на корточки, тяжело дыша, моя рубашка взмокла на груди и с боков. Я пытался прикинуть, сколько понадобится оборотов. До меня дошло, что я до сих пор не знаю, сколько ей лет. 14 или даже 15. Если каждый оборот равен 1 году, 4 оборота на солнечных часах должно быть достаточно. 6 вернули бы ее обратно в начало жизни. Когда радар прокатилась мимо меня, я увидел, что она не просто опиралась на передние лапы. Она сидела. А когда она преодолела третий круг, я с трудом поверил собственным глазам. Радс пополнела, прибавила в весе. Она еще не превратилась в ту собаку, что до смерти напугала Энди Чена, но была близка к этому. Только одна вещь беспокоила меня. Хотя я перестал дергать за штыри, солнечные часы продолжали набирать скорость. После 4-го оборота мне показалось, что радар выглядит обеспокоенной. После 5-го она казалась напуганной, и волна воздуха от ее прохода сдула волосы с моего лба. Мне нужно было снять ее с часов. Если я этого не сделаю, то стану свидетелем того, как моя собака превращается в щенка, а затем исчезает. Тик-тик-тик. Глаз на солнечном лице слилось в единое тик-тик-тик-тик-тик, и я знал, если взгляну наверх, то увижу, что глаза двигаются из стороны в сторону все быстрее и быстрее, становясь размытым пятном. Удивительные вещи могут прийти на ум во время стресса. В голове вспышкой возник вестерн Turner Classic Movies, который мы с отцом смотрели во времена его запоя. Назывался он «Пони Экспресс». Я запомнил Чарльтона Хестона, мчащегося изо всех сил к одинокой заставе, где на крюке висел мешок с почтой. Чарльтон схватил его, не сбавляя скорости. Я собирался проделать то же самое с радар. Я не хотел кричать, поэтому просто присел на корточки и вытянул руки, надеясь, что она поймет. Когда солнечные часы завершали оборот, и радар увидела меня, она встала на лапы. Ветер от крутящегося диска обдувал ее шерстку, будто ее гладили невидимые руки. Если бы я промахнулся... Чарльтон Хестон не промахнулся мимо почтового мешка, но то было в кино. Мне пришлось бы запрыгнуть на часы, схватить ее и спрыгнуть. В процессе я мог потерять 1 год из моих 17, но порой отчаянные меры — единственные меры. Так получилось, что мне вообще не пришлось ее хватать. Когда я положил ее на солнечные часы, Радс уже не могла самостоятельно передвигаться. После 5 оборотов, с заходом за 6, она стала совершенно другой собакой. Она присела, напрягла свои новые сильные задние лапы и прыгнула в мои объятия. По ощущениям, было похоже, что в меня прилетел мешок с цементом. Я упал на спину, радар нависла надо мной, широко расставив передние лапы по обе стороны от моих плеч, неистово виляя хвостом и облизывая мое лицо. «Хватит!» — выдавил я, но команда не подействовала, потому что я заливался смехом. Она продолжала облизывать меня. Наконец я сел и внимательно осмотрел ее. До этого радар была похудевшей до 60 фунтов. Теперь же она набрала вес до 80 или 90 фунтов. Хрипы и кашель пропали. Подсыхающие выделения на ее морде также пропали, будто их никогда не было. Белизна исчезла как с ее морды, так и с черной шерстки на спине. Ее хвост, который раньше выглядел истрепанным, теперь стал пушистым и объемным. Лучше всего самый верный показатель изменений, произведенных солнечными часами, были ее глаза. Они больше не были затуманенными и оцепенелыми, будто она не понимала, что происходит с ней или с окружающим ее миром. «Посмотри на себя!» — прошептал я. Мне пришлось вытереть глаза. «Ты только посмотри на себя!» Я обнял радар, затем встал. У меня и в мыслях не было поискать золотые гранулы. Я достаточно искушал судьбу для одного дня. Более чем достаточно. Эта новая и улучшенная версия радар не поместилась бы в корзине на багажнике трехколесника. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться в этом. А у меня не было поводка. Он остался у Клаудии, в тележке Доры. Но часть меня верила, что он больше не понадобится. Я наклонился, обхватил ладонями ее морду и посмотрел в темно-карие глаза. — Будь рядом и не шуми, рац! Мы двинулись назад тем же путем, каким пришли. Я крутил педали, а радар шла рядом со мной. Я велел себе не заглядывать в бассейн. Когда мы приблизились к каменному проходу, снова пошел дождь. Преодолев половину прохода, я остановился и слез с трехколесника. Велел радар сидеть и ждать. Неспешно двигаясь, держась спиной к покрытой мхом каменной стене прохода, я добрался до его конца. Радар наблюдала, но не шевелилась. Послушная собака. Я остановился, когда увидел золотой подлокотник этого гротесно разукрашенного трона. Сделал еще шаг, вытянул шею и убедился, что он пуст. Дождь барабанил по полосатому навесу. Где же Хана? В какой из двух частей дома? И чем она была занята? Вопросы, на которые у меня не было ответа. Возможно, она все еще поглощала свою полуденную пищу, которая пахла как свинина, но свининой не была. Или могла вернуться в жилую часть для послеобеденного сна. Я не думал, что мы отсутствовали достаточно долго, чтобы она закончила есть. Но это была только догадка. Последние минуты, сначала русалка, потом солнечные часы, были для меня напряженными. С того места, где я стоял, я видел перед собой высохший фонтан. Он обеспечил бы нам хорошее укрытие, но только в том случае, если мы доберемся до него незамеченными. Всего 50 ярдов. Но когда я представил последствия нашей поимки на открытом пространстве, расстояние показалось мне гораздо большим. Я прислушивался к рычащему голосу Ханы, даже более громкому, чем у Клаудии, но ничего не слышал. Несколько куплетов из песни «Пронзи меня своим штуком» пригодились бы для определения ее местоположения. Но вот что я узнал в одержимом городе Лилимар. Великанши никогда не поют, когда тебе это нужно. Тем не менее, нужно было сделать выбор, и мой состоял в том, чтобы попытаться добраться до фонтана. Я вернулся к радар и уже забрался на трехколесник, когда слева от прохода раздался громкий хлопок. Радар вздрогнула и повернулась в ту сторону. Глубоко в ее груди зародилось низкое рычание. Я схватил ее, прежде чем раздался залп лая, и наклонился. «Тихо, радарц!» Я услышал, как Хана что-то бормочет, что-то неразборчивое, и раздался еще один из тех громких раскатистых пердежей. В этот раз мне не захотелось смеяться, потому что она медленно шла мимо арки, ведущей в проход. Если бы она посмотрела направо, мы с радар могли прижаться к стене и, возможно, в полумраке остаться незамеченными. Но даже будь Хана близорукой, трехколесник Клауди был слишком большим, чтобы не заметить его. Я вытащил револьвер мистера Боудича и прижал его к боку. Если она повернется в нашу сторону, я собирался выстрелить в нее и точно знал, куда нужно целиться — в ту красную щель посреди ее лба. Я никогда не упражнялся в стрельбе с оружием мистера Боудича, вообще ни с каким оружием, но у меня хорошее зрение. Первым выстрелом я мог промазать, но у меня оставалось бы еще 4 попытки. А что до шума? Я подумал о костях, разбросанных вокруг трона, и решил — хер с этим шумом. Она ни разу не посмотрела в нашу сторону. Или в сторону фонтана. Просто пялилась себе под ноги, продолжая что-то бормотать, что напоминало мне папу перед тем, как он произнес речь на ежегодном ужине Национального страхового общества Оверленда по случаю того, что он стал региональным работником года. В левой руке Ханы что-то было, но ее бедро почти полностью загораживало это, пока она не поднесла руку ко рту. Она скрылась из вида, прежде чем успела вгрызться. Меня это вполне устраивало. Я почти уверен, что это была ступня, и что, с одной стороны, на ней имелся укус в форме полумесяца. Я боялся, что Хана снова усядется на трон, чтобы расправиться со своим послеобеденным десертом, но, очевидно, дождь, даже с учетом навеса над троном, отбил у нее такое желание. Или она просто хотела похрапеть. Так или иначе, раздался еще один хлопок дверью, а потом тишина. Я убрал револьвер в кобуру и присел рядом с моей собакой. Даже в полумраке я видел, насколько похорошел радар, какое молодое и крепкое она стала. Я был рад. Может быть, вам это слово кажется банальным, но не мне. Думаю, что радость — это очень, очень важно. Я не мог оторвать рук от ее шерстки и поражался тому, какая она теперь густая. Я не хотел ждать. Все, чего я хотел, — это убраться из Лилимара со своей обновленной собакой, привести ее в ангар и смотреть, как она будет есть, сколько в нее влезет. Могу поспорить, что немало. Я бы дал ей целую банку Ориджин, если она захочет, и пару палочек перки-джарки сверху. А потом мы бы наблюдали за возвращением бабочек-монархов на свои насиженные места. Вот чего я хотел. Но я заставил себя подождать и дать Хане возможность улечься. Я сосчитал до 500 десятками, затем пятерками, затем двойками. Не знаю, достаточно ли этого времени, чтобы сучка Перероста крепко заснула, но я не мог ждать дольше. Было важно выбраться из ее владений. К тому же я должен был покинуть город до наступления темноты, и не только из-за ночных стражей. Некоторые метки мистера Боудича стали очень блеклыми, и если я упущу одну из них, у меня возникнут большие проблемы. — Пойдем, — обратился я к радар. — Но тихо, девочка, тихо! Я повел трехколесник за собой, желая прикрыть нас с тыла, если Хана внезапно появится и нападет. Пока она будет откидывать его в сторону, я бы успел достать револьвер и выстрелить. Плюс радар, которая вернулась к своему боевому весу. Я думал, если Хана свяжется с радар, то лишится части своей плоти. Я бы с радостью посмотрел на это. Однако было бы совсем неприятно увидеть, как Хана одним ударом своей огромной руки свернет радар шею. Я остановился у арки, ведущей в проход, затем направился к фонтану. Радар шла рядом со мной. Были игры, особенно против нашего главного соперника Сейнт-Джонс, которые, казалось, никогда не закончатся. Но прогулка под открытым небом между домом Ханы и пересохшим фонтаном на площади стала самыми длинными 50 ярдами в моей жизни. Я все ожидал услышать NPC-скую версию «Фи-фай-фо-фух» и сотрясающий землю топот ее бегущих ног в погоне за нами. Раздался крик птицы, может, вороны или конюка. Но это был единственный звук. Мы достигли фонтана, и я прижался к нему, чтобы вытереть с лица выступивший пот и капли дождя. Радар смотрела на меня. Теперь она не дрожала и не тряслась, и не кашляла. Она стояла, оскалившись. Переживала приключение. Я еще раз взглянул в сторону Ханы, затем сел на велосипед и поехал в сторону расписного бульвара, где когда-то давно, без сомнения, собиралась местная элита, чтобы съесть сэндвич с чаем и обсудить последние придворные сплетни. Возможно, по вечерам на больших задних дворах, теперь поросших сорняками, чертополохом и опасными цветами, устраивались NPC-ские барбекю или танцы при свете ламп. Я двигался довольно быстро, но радар легко поспевала за мной, бежав в припрыжку с высунутым языком. Дождь усилился, но я едва замечал его. Все, чего я хотел, — это преодолеть обратный путь и убраться из города. А уж тогда можно будет подумать о промокшей одежде и возможности подхватить простуду. Уверен, Клаудия накормила бы меня горячим куриным супом, прежде чем я отправился бы назад к Вуди, потом к Доре, а потом домой. Мой отец наговорил бы мне кучу всего, но, увидев радар, он бы... Что он? Сейчас я решил об этом не думать. Первым делом нужно было выбраться из этого неприятного города, который отнюдь не был пустынным и который не совсем оставался неподвижным. Это казалось легко — просто следовать меткам мистера Боудича в обратном порядке, двигаясь в сторону, противоположную направлению стрелок, пока мы не доберемся до центральных ворот. Но когда я добрался до того места, где мы выехали на широкий бульвар, его инициалы пропали. Я точно помню, что они были на брусчатке, перед большим зданием с грязным стеклянным куполом, но от них не осталось и следа. Могло ли их смыть дождем? Это казалось маловероятным, учитывая, что после всех дождей за все эти годы они оставались относительно яркими. Скорее всего, я их пропустил. Я поехал дальше по бульвару, высматривая АБ. Миновав еще три боковых улицы без каких-либо признаков инициалов, я развернулся и вернулся к похожему на банк зданию с куполом. — Я знаю, что они были здесь, — сказал я, указав на кривую улочку, где лежал перевернутый глиняный горшок с засохшим деревом. — Я помню его. Кажется, дождь все-таки смыл их. — Пошли, Рац. Я медленно крутил педали, высматривая следующие инициалы и ощущая некоторую тревогу. Потому что эти метки были цепью, разве нет? Что-то вроде цепи событий, которая вела от смерти моей мамы на проклятом мосту до сарая мистера Боудича. Если разорвать звенья, то у меня был неплохой шанс заблудиться. «Будешь все еще бродить по этой адской дыре, когда стемнеет», — сказала Клаудия. Следуя по этой узкой улочке, мы вышли к переулку со старыми заброшенными магазинами. Я верил, что мы пришли этой дорогой, но там тоже не оказалось никаких инициалов. Мне показалось, что я узнал дом, похожий на аптеку, с одной стороны, но покосившееся здание с пустыми глазами окнами с другой стороны совсем не выглядело знакомым. Я огляделся в поисках дворца, надеясь таким образом определить наше месторасположение, но его было едва видно за проливным дождем. — Радар! — сказал я, указав на угол. — Ты что-нибудь чуешь? Она пошла в указанном мной направлении, обнюхала крошащийся тротуар, затем посмотрела на меня в ожидании дальнейших указаний. Мне нечего было ей сказать, и я, конечно, не винил ее. В конце концов, мы приехали на трехколеснике, и даже если бы шли пешком, проливной дождь смыл бы все наши запахи. — Пойдем, — сказал я. Мы двинулись по улице, потому что мне казалось, что я помнил аптеку, но еще и потому, что нужно было куда-то двигаться. Я решил, что лучшей тактикой будет продолжать наблюдать за дворцом и попытаться вернуться на Галиенскую дорогу. Пользоваться главной магистралью могло быть опасно, на мысль об этом наводили огибавшие ее метки мистера Боудича. Но она вывела бы нас из города. Как я говорил, это был кратчайший путь. Проблема состояла в том, что улицы, казалось, настойчиво вели нас прочь от дворца, а не к нему. Даже когда дождь стихал, и я снова мог видеть эти три шпиля, они всегда казались еще дальше, чем раньше. Дворец находился по левую руку от нас, и я обнаружил множество улиц, ведущих в этом направлении, но они, похоже, всегда заканчивались тупиком или поворачивали направо. Шепот стал громче. Я хотел отмахнуться от него, как от ветра, но не смог. Ветра не было. Краем глаза мне показалось, что на двухэтажном здании вырос третий этаж, но когда я повернул голову, этажей снова было два. Квадратное здание как будто выпирало навстречу мне. Горгулья или что-то похожее на грифона, казалось, повернула голову, чтобы посмотреть на нас. Если радар видела или чувствовала что-то подобное, то ее, похоже, это не беспокоило. Возможно, она наслаждалась своей новой энергией, но я был очень встревожен. Было все труднее и труднее не думать о Лилимар как о живом существе, полуразумном и решившем не отпускать нас. Улица перед нами заканчивалась крутым оврагом, полным камней и стоячей воды. Еще один тупик. Повинуясь импульсу, я свернул в переулок настолько узкий, что задние колеса велосипеда соскребали ржавые хлопья с кирпичных стен. Радар шла впереди меня. Внезапно она остановилась и начала лаять. Громко и сильно. Во всю мощь здоровых легких. Что такое? Она снова залаяла. Села и навострила уши, глядя в переулок сквозь дождь. А затем из-за угла улицы, к которой примыкал переулок, донесся высокий голос, который я сразу же узнал. — Привет, спаситель букашек! Ты все еще раздражительный мальчик? Или теперь ты испуганный мальчик? Тот, который хочет домой, к мамочке, но не может найти дорогу? За этим последовал взрыв смеха. — А вдруг я смыл твои метки щелочью, а? Давай посмотрим, сможешь ли ты выбраться из Лили до того, как ночные стражи выйдут поиграть.
«У меня проблем не будет. Этот невысокий паренек знает эти улицы как свои пять пальцев».
Это был Питеркин. Но я мысленно видел в нем Кристофера Полли. У Полли, по крайней мере, была причина для мести. Я сломал ему руки. Но что я сделал Питеркину, кроме того, что заставил его прекратить измываться над гигантским красным сверчком? Я пристыдил его. Вот в чем было дело. Мне в голову приходило лишь это. Но я знал то, чего карлик почти наверняка знать не мог. Умирающая собака, которую он видел на королевской дороге, больше не была умирающей. Радар посмотрела на меня. Я указал в конец переулка. «Взять его!» Ей не нужно было повторять дважды. Рац рванулась на звук этого неприятного голоса, всплескивая лапами воду кирпичного оттенка, и метнулась за угол. Раздался удивленный крик Питеркина и залп лая, такого, который когда-то до чертиков напугал Энди Чена, а затем вопль боли.
«Ты пожалеешь!» — заорал Питеркин. «Ты и твоя проклятая шавка!»
«Я доберусь до тебя, дорогуша», — подумал я, крутя педали по узкому переулку. Я не мог ехать так быстро, как хотел, потому что ступицы задних колес постоянно царапали стены. «Я доберусь до тебя и твоей маленькой собачки».
«Держи его!» — выкрикнул я. «Держи его, радар!»
Если бы она сцапала Питеркина, тот мог вывести нас отсюда. Я бы убедил его точно так же, как убедил Полли. Но когда я подъехал к концу переулка, радар выскочила из угла. Собаки могут выглядеть виноватыми. Любой, кто жил с собакой, знает это. И именно так она и выглядела. Питеркин удрал, но не без потерь. В пасти радар держала приличного размера кусок светло-зеленой ткани, который мог быть только от штанов Питеркина. Но еще приятней было увидеть на нем два пятна крови. Я дошел до конца переулка, посмотрел направо и увидел карлика, цепляющегося за карниз второго этажа каменного здания в 20 или 30 футах дальше по улице. Он был похож на человека-паука. Я заметил металлический желоб, по которому он, должно быть, забрался, спасаясь от радар. Но недостаточно быстро, ха-ха, и пока смотрел, как он вскарабкался на выступ и присел там на корточки. Выступ выглядел хрупким, и я надеялся, что он провалится под карликом. Но не тут-то было. Такое могло случиться, будь он обычного роста.
— Ты заплатишь за это!
— выкрикнул Питеркин, потрясая кулаком.
— Ночные стражи начнут с того, что прикончат твою проклятую собаку. Надеюсь, они не убьют тебя. Хочу посмотреть, как рыжая Молли вырвет кишки из твоего брюха на честном.
Я вытащил свой 45-й, но прежде чем смог выстрелить, учитывая дистанцию, я бы точно промазал. Карлик издал еще один из своих отвратительных воплей. Кувырнулся назад в окно, прижав своими ручонками коленки к груди, и исчез. — Да, — сказал я радар. — Просто восхитительно, не правда ли? Как думаешь, мы выберемся отсюда? Радар гавкнула. — И выплюнь этот кусок его штанов, пока не отравилась. Радар повиновалась, и мы пошли дальше. Когда мы проходили мимо окна, в котором исчез Питеркин, я высматривал его, надеясь, что он высунется, как мишень в тире. Но и в этом мне не повезло. Полагаю, что трусливые ублюдки вроде него не дают вам второго шанса. Но иногда, если судьба благосклонна, вы получаете третий. Я мог только надеяться на это.